Всем привет, друзья, с вами подкаст-канал «Профи о кофе», его ведущий Сергей Митрофанов, и мне, знаете, мне очень приятно просто снова очутиться возле микрофона, потому что это вы, дорогие слушатели, каждую неделю получаете по свеженькому выпуску, а мы вот как записали в начале июня в Петербурге 5 выпусков нон-стопом, так и сидели без дела, и Дима просто вчера уже мне в слезах пишет: «Серега, соскучился, не могу, давай писать подкаст». И я, конечно же, такой: а так, кто у нас? Рома Хомченко, друзья, Q-грейдер, обладатель премии «Обжарщик года 2020», серебряный призер чемпионата России по обжарке 2019, ценственный судья чемпионатов России, основатель компании «Roasting Brew». Это все Рома Хомченко, да?
Да, всем привет, Сереж, привет, рад тебя видеть. Вот, только второе место не мое, а нашей команды, но мое было шестое тогда на этот. Ну, сейчас расскажу тебе.
Sorry за ошибку, да, ну, ты обязательно, я думаю...
Остальное все верно.
Ты про это расскажешь. Слушай, такой у тебя внушительный список, знаешь, твоих, так скажем, наград, номинаций, но, если честно, мало кто... Мне даже был один вопрос, типа, а кто это? Я когда задавал вопросики, я, как обычно, знаешь, кидаю вопросы слушателям, мне такие, а кто это?
Кто ну, ты, так и есть. Рома? У меня просто, наверное, подход с другой стороны барной стойки был, поэтому я там немного опыта имел в каких-то популярных у нас чемпионатов, классик, там, и брюверсе, вот. И у меня как-то так получилось, что я с другой стороны зашел, как мне кажется. И, но это тоже путь, вот я у некоторых, он может быть не столь популярный.
И поэтому ты сейчас его расскажешь. Да, наш, знаешь, любимый вопрос, вопрос, который некоторые гости ждали и дождались. Как ты попал в кофе?
Случайно.
А что предвещало вот этой случайности?
Я учился в институте, как и многие, или если не все твои гости, почти на экономическом факультете. У меня профиль был экономика инвестиций. Вот я его до сих пор в Москве, да, в авиационном институте учился на кафедре. Была в МГУ и в авиационном. Пришлось в авиационный идти, потому что там бюджет был, проходил, а там нет. Вот тут все это просто было. Я учился по профилю, параллельно работал промоутером. Я продавал фотоаппараты. Вот, из первого курса у меня какой-то опыт сформировался правильных продаж и взаимодействия с построением крупного бизнеса в плане продаж именно.
Подожди, извини, а почему фотоаппараты? Ты любил фотографию?
Ну, как и все тогда, так же было популярно, ну, и сейчас, а раньше-то вообще это было постоянно, то есть там еще там айфоны так не фотографировали, и поэтому у всех были фотоаппараты. Вот я помню, у меня там Canon, по-моему, или что-то был, и мне нужна была работа на первом курсе, как и всем, я начал искать что-то.
Извини, а любовь к фотографии, она сохранилась в себя еще?
Ну, знаешь, любовь, я потом расскажу позже сейчас, я там экспертом был по фото это, и у меня любовь к компоновкам каким-то. Я вот редко фотографировал, я больше там разбирал там вот матрицы, объективы, светосилы, мы были там на заводах, смотрели, как все это выращивается, эти матрицы.
Вот. Ничего, то есть ты был не просто человеком, который...
Но это спустя какое-то время. То есть я просто нашел объявление на HeadHunter и думаю, блин, прикольные вроде фотоаппараты, и деньги еще за это платить будут. Вот. Я тогда еще не понимал вообще, что это такое работа промоутера. И у меня такой еще был комплекс. Ну, не комплекс, а такое построение характера. Я очень плохо коммуницировал с людьми первично. То есть мне вот первичный контакт сложно давался. Может, иногда и до сих пор это. И я подумал, что вот это хорошее. Тут, во-первых, мне деньги будут платить, а во-вторых, я вот такой себе комплекс закрою. Ну, не комплекс. Вот такой. Вот, ну и я пришел в магазин, мне поставили, грубо говоря, рассказали какой-то тренинг, говорят, вот продавай, у тебя будет процент, и там какая-то ставка была, и мне пришлось продавать эти фотоаппараты, я там неделю-две месяц простоял, что-то там заработал, я думаю, ну не, надо что-то менять в этом во всем, потому что так не простоишь долго. Ну, как бы ты стоишь, как, ну ты видел, да, как промоутер стоит, такая немного работа, она немного для меня смущительная была и непонятная, эти прямые контакты. Я подумал, надо сделать так, чтобы вот этот, все эти фотоаппараты без меня продавались как-то, какую-то систему, короче, придумать. Вот, потому что мне платили деньги с общего оборота продаж, и там неважно, как бы было, я это, не я и так далее. Я начал как-то думать, что можно сделать, чтобы они сами продавались. И у нас тогда была возможность переставлять там фотоаппараты в витрине внутри. И когда никого не было, я там уже задружился с менеджером, я просто брал свои фотоаппараты, переставлял в центр, все на витрине. Вот кто-то ко мне подходил, я там говорил, вот огонь, видите, тут все Олимпусы стоят. Вот. И они говорят, ну да, прикольно, и брали фотоаппарат.
Слушай, не так ли Roasting Brew попал в азбуку вкуса, когда ты просто пришел, поставил свои пачки кофе, так, все, здесь будет Roasting Brew. На этом мы дойдем, да?
Да. Вот, ну и как бы это начало работать. Я думаю, блин, реально, вот люди видят спереди что-то и берут. Ну, я думаю, почему нет? Угу. И с каждой недели я все это наращивать начал. То есть количество вот этих позиций, это SKU, ну, в ритейле называется, оно все увеличилось.
Подожди, как еще раз?
SKU.
SKU.
Это, да, ну, это позиция, угу, которая продается в ритейле, количество их. Вот. И я так заподолонил половину витрины спустя 3 месяца. И тут я понимал, что мне мало надо уже что делать. Я уже подходил к горячему человеку, грубо говоря, так называли, который уже там что-то смотрел, в руку взял. Мне надо было сказать: огонь, фотоаппарат, угу, последний надо брать. Ну, условно, понимаешь? Вот, и так начались у меня какие-то активные продажи, более-менее, я там хоть что-то начал зарабатывать, мои более-менее осознанные деньги в этом во всем. Ну и через какое-то время, там, спустя полгода, я понял, что этого тоже мало. Ну, то есть ты продаешь, но как бы сделать так, чтобы только твои фотоаппараты продавались. И тут я познакомился со всеми менеджерами, узнал, как строится система продаж, это MediaMarkt, кстати, были раньше. Как закупка, у кого фотоаппараты маржа, потому что там более популярные с меньшей маржой были, менее популярные, вот как Olympus, как раз они с большей. Я говорю, тебе же выгодно такие фотоаппараты продавать? Он говорит, ну да. Он говорит, ну их хрен продашь. Я говорю, я их продам, закажи мне. И вот я помню, еле-еле его уговорил за что-то, даже я не помню, что-то ему подарил. Первую большую поставку сделать он привез. Там этих фотоолимпусов я когда увидел, вообще в жизни их никогда не продам. Вот. Он на меня еще смотрит, а мне уже куда-то не слиться, как бы вроде мы уже как-то завязаны. И так получилось, что вот за 3 месяца я там ежедневно в неурочное даже время уходил, нерабочее. Ну, потому что мне процент там достаточно хороший был. Я как-то поговорил со всеми менеджерами, рассказал тут эти преимущества, то, все, им как бы в принципе без разницы, что продавать. И вот этот магазин продавал суммарно Олимпусов больше через год, чем Никона, Кэнона и всего остального вместе взятых.
Слушайте, там на доску почета не увешивали?
Ну, типа того, но мне было достаточно зарплаты, которую я за это получал, потому что оборот-то шел, компания честная была довольна. Вот. И так со временем, год за годом, я там проработал 3-3.5.
Но при этом ты параллельно еще учился в институте.
Да, я учился в институте. Конечно, это я работал по выходным и там какие-то дни, типа пятница или понедельник, когда больше поток был в магазинах. Вот, и меня пригласили в офис Олимпуса, рассказали, там какие тренинги привели, и я там
прям
начал...
то есть в официальный офис
Олимпуса? Да. Угу. Тут недалеко, кстати, я до сих пор с ними общаюсь на набережной.
Круто.
Тут.
А у нас, представляешь, у компании Rockets фотограф — это бренд-амбассадор Олимпуса.
Да? Да. Ну, крутя. Так. Вот, и тогда начали появляться разные беззеркальные камеры, да, которые популярны стали, и Олимпус там, ну, хорошую долю занял. Там были Panasonic, Sony, Олимпус, и вот у них неплохая линейка была благодаря там своей чувствительной стабилизации. И они популярны были. Ну и у них еще крутые были диктофоны, кстати. Стерео и так далее.
Посмотрел Рома в этот момент на Диму. Поднимал.
И вот спустя какое-то время мне приходили в офис, потом мы начали больше углубляться, как это все работает. Эти матрицы, которые вот проецируются, пленка, они, оказывается, это огромные пластины, которые там выращиваются под светом. Mm-hmm. И у них есть те пиксели, вот эти биты, когда появляются, это когда эта пластина режется там на разные составляющие, и их просвечивают, и, возможно, в какой-то был недостаток или еще что-то, и это не увидели, и поставили на фотоаппарат. Ну, такие условия.
Мне кажется, сейчас наши слушатели такие: так, надо проверить название подкаста «Профи о кофе», вроде, а не «Профи», а о фотоаппаратах.
Да. Вот. Ну,
вопрос, то есть ты столько знаешь о фотоаппаратах, по крайней мере, за эти 3 минуты ты мне столько рассказал, что я такой думаю, ага, так, точно кофейный подкаст. Так.
И мое обучение в институте подходит к концу, и мне нужна какая-то уже как бы работа, я разговариваю с Олимпусом, но при этом параллельно думаю о том, что вроде у меня экономический профиль, а все-таки фотографию мне унесет в какую-то немножко другую, даже если это экспертная. И тогда наши немножко пути разошлись, мы там очень хорошие друзья, и я пошел работать в одну компанию, которая занимается, меня пригласили сами, которая занимается ресурсами, в основном экспортом из России этих ресурсов в другие страны. И они открыли...
Ресурсами, подожди, какими ресурсами?
Ну там древесина, уголь, там вот все такое, короче, все, что можно из Сибири вывезти, очень дорогое.
Сейчас, такое криминальное прошлое, человеческими ресурсами пригласили.
Почти, это очень близко, поверь, ресурсы в России, они очень... И я работал в экономическом отделе, ну, как раз более-менее по своему профилю, ну, помимо этого еще там бухгалтерией какой-то занимался, контактировал с налоговыми, с судами и так далее совсем. И тут я понял, я там проработал буквально, я не помню, полгода или год, И вот там все, что на НТВ я до этого смотрел,
так.
Я это прошел, понимаешь? Я приезжал в налоговую, заходил в непонятные кабинеты, вот, отвозил какие-то посылки, видел, как это все делается там. И вот в тот момент как-то так получилось, что меня уберегло от этого, и мы как бы с этой компанией расстались по стечению обстоятельств, не знаю, что было, если бы не так. Это такая мощная сибирская компания, понимаешь? Вот, ресурсная.
И... Мне кажется, хороший опыт жизненный.
Да, очень хороший. Ну, так, ну, по крайней мере, я там видел и вот эти маски-шоу, когда заходят там. И...
Прямо вот так?
Да, да, да. И всякая такая штука была, которая, в
принципе... Матерый, сейчас
да,
дальше...
при том, что компания довольно прозрачная была, на самом деле. И основные претензии были связаны с НДСом, с возвратом их, потому что экспортом они занимались, они возвращали, и это у государства самое сложное. Mm-hmm. Вернуть обратно деньги там или еще что-то. И вот это входило в часть моей работы. Но не именно это, а там документы и взаимодействие. Вот, я ушел из этой компании, у меня какой-то был период, когда я думал, чем заняться. Вот. Я, представляешь, закончил экономический факультет, хочу много денег, условно.
Я вот уже ставлю себе точки. Закончил экономический факультет, занимался фотографией, потом ресурсами.
Да.
Кофе, как бы я даже ни одной линии не вижу, чтобы соединялось.
Вот. И после этого я думаю, блин, надо заняться чем-то таким, что было бы это сверхмаржинальное, с низким входным билетом, так сказать, капитал. При этом, чтобы это было интересное для меня, не сильно геморройное, и сразу начала давать деньги. Я долго думал, знаешь, что я придумал?
Кофейню.
Нет, кофейня была следующая. Я придумал заниматься авторскими матрешками.
Подожди, что-то я сейчас в таком легком ступоре, знаешь.
Вот. Следующее будет кофе, но вот между этим были еще матрешки.
А... Причем авторские.
Да. Ну, то есть мы делали матрешки. Я это долго готовил, на самом деле, этот проект. Хотел очень круто сделать, и чтобы на этом действительно можно было какие-то деньги хорошие зарабатывать. Я там полгода буквально потратил только на то, чтобы каких-то художников. У меня мама член Союза художников, и я через нее как-то пытался найти людей, которые очень круто рисуют портреты. Потому что мне казалось, это самое такое интересное будет для людей. И вот ты не поверишь, у меня были контакты всех художников, ну, член Союза художников Москвы и Подмосковья. И никто нормально не рисовал портрет вообще. То есть они рисовали там птичков, что-то абстрактное, фигуры. Да, да. Мне нужно было портрет, нормальные портреты. Причем не типографичные, а то, чтобы это отрисовали руками. Потому что я считал, что это дорого, ручной труд, и это круто можно
продавать. А портреты
продавать.
В смысле прям вот настоящих живых людей или знаменитостей?
Да. Ну, сейчас я тебе расскажу про это как раз.
Давай.
Вот. И я буквально нашел таких троих. Один из них в Америке жил, второй здесь в космосе, и более-менее один там в Тверской области, там через знакомую и так далее, который вот всю жизнь этими матрешки делал. И я тогда понял, что мне нужно хорошие на этом деньги зарабатывать.
Слушай, пока мы далеко не ушли, да. У меня до сих пор я не могу для себя просто положить такое...
Почему матрешки?
Да, почему матрешки?
Ну, не знаю, потому что я думал, что вот эти критерии соответствуют. То есть маржинальность, низкий входной билет и креативная какая-то составляющая, которая хороший бы доход давал. Плюс у меня мама с папой, они там художники. Мама прямой художник классический, а папа вот компьютером занимается, графикой.
Слушай, я просто не понимаю, представляю, знаешь, сидит человек, думает... Какой бы так высокомаржинальный сегмент?
Ну, это было, Сережа, как бы...
Матрешки, точно, матрешки.
Ну, это было полгода, я думал, все это так вычеркивал, придумал, нет. Еще, чтобы хотелось что-то интересное, было эксклюзивное. Я тогда, кстати, только одну или две компании нашел, которые чем-то похожи на более-менее каком-то уровне занимаются. Вот, ну, после всего, грубо говоря, когда это нашел, там, открыл, я сделал там какой-то лендинг-пейдж, заказал. И первые матрешки мы сделали просто с этого лендинга. И заявки на самом деле на матрешки были каждую неделю по несколько. Я там брал какую-то предоплату, передавал это художнику, он делал это все, я вот его вез как курьер, отдавал, забирал там деньги или мне на карту переводили. И в этот момент я осознал для себя, что это может быть более интересно как-то. Я начал делать, класс повысил свой, стоимость этих матрешек. И сделал такой маркетинговый ход. Я там присылал заказчику бриф очень подробно. Там любимая марка машины, чем увлекается, ходит на йогу, нет, цвет, машина. Ну, это вообще все, что возможно. И мы делали с дизайнером сначала визуальный образ вот этого всего подсознательно, что у человека, ну, в голове. И у нас начали матрешки заказывать «Семья Лужковых», «Red Hot Chili Peppers». А, на нас вышло агентство, которое...
Подожди, Red Hot Chili Peppers — это
да,
те самые Red Hot Chili Peppers, про которые я думаю? Это Калифорния? Правильно?
Это агентство, в общем, нас заметило, которое, вы, кстати, можешь посмотреть, там очень много всяких знаменитостей, я тебе открою Инстаграм.
вот-вот, правильно, да.
Там Шарапова была, Сочи были, Олимпиада как раз в этот момент и так далее. И это агентство, которое вот через нас заказывало такие штуки, мы делали популярным людям. Ну, я и этот художник, как бы, я ему клиенту приводил, мы там делились с ним эти деньги. Вот.
Женя Малкин, да, он?
Да.
Такие
ну, это сочинский заказ.
Слушай, супер.
Вот. Что-то из этого прямые мои заказы были, что-то этот художник мне направлял, потому что, ну, художники же такие люди, да, они там не все это могут. Вот он говорит, я хорошо вот знаю ребят, они хотят сделать, можно через тебя это. Я говорю, да, конечно, там вот и Бьянка, видишь, и так далее, и там подобные были. А, и вроде бы все было, ну, прикольно, но это такой бизнес, который завязан на определенном человеке, который художник, который творческий, у которого есть вдохновение или нет вдохновения. Да. Ты это никак не можешь масштабировать и вообще сказать, слушай, там, я не помню уж, как его даже зовут на самом деле. Он такой, я сегодня бухаю. Я что, за вдохновение нет? Я говорю, как нет вдохновения? Мне надо завтра этому агентству отдать, там они заплатили что-то там 150 косарей. Ну, матрешка одна стоила около 15 тысяч, одна. А если это семейство, ну, то есть это такие нормальные были деньги, это еще вот сколько лет назад.
Подожди, а правильно я понимаю, вот матрешка Жени Малкин, в ней маленький Жени Малкин, еще
нет, они обычно это семьи заказывали какие-то. Вот для Сочи это они все одного размера, допустим, Лужкова, они заказывали себе там ее, его, собаку, кошку, внучку и так далее, короче. Батурин, это подарок.
Да, да, да.
Ну, вот так вот. И спустя там 5-10 раз, когда он такой, я опять думаю, это хорошо, он телефон поднял. Я понимаю, что я даже как-то контролировать не могу, и люди как-то уже его напрямую начали более-менее искать. Я понял, что, наверное, надо что-то еще интересное заняться. Это будет такой, знаешь, бизнес, вроде которого у меня вообще никакого времени не отнимал. То есть, что я там отправил, заказал курьера, ну, организовал, это достаточно. Главное было сделать вот такой вот презент, такой шаг. Ну, дальше классическая история. Случайно попал в кофе.
Так, слушай, мне кажется, если мы будем когда-либо делать номинацию «Самая запоминающая история, как я попал в кофе», ты просто главный претендент всех времен и народов будешь. Так.
У меня есть жена, она тогда была девушкой моей, и она говорит, вот кофе, и я до этого не интересовался кофе. То есть я пил кофе вот поскольку-постольку иногда... И тогда это мне казалось, тогда все это зарождалось.
Подожди, давай все-таки разберемся с матрешками. То есть тебе надоели его выходки, вот твоего художника, ты сказал,
ну, условно, все? Да. То есть я этим занимался, но уже моя голова и там вот все сознание было куда-то еще направлено. И мне показалось, что кофе это круто, интересно, вот, там можно развиваться. И
это
так
какой
далее.
Год был?
Надо в Инстаграме посмотреть. Мне кажется, типа, что-то 2015, что-то такое, 2014-2015. Вот. Я там написал этот бизнес-план какой-то для себя, который думал, что правильный. Подумал, что денег не так много надо. Я тогда думал, кофеточку, как это было популярно.
А, ну ты, то есть ты кофейню хотел?
Да, 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 ну, какую-то такую. Вот, и полгода у меня ушло на то, чтобы просто место найти. Там я думал, что в кофе есть три большие буквы, ну, для меня, по крайней мере, МММ. Место, место, место. Я думал, найду место. Я же не профессионал в этом, да, ничего не знал. Будет трафик, я думаю, какой-то стабильный. Где стабильный трафик найти? В близком какого-то бизнес-центра, учебного заведения и так далее. Это я уже что-то допиливал головой
своей. А ты не рассматривал тогда франшизы? Допустим, я не знаю, кофе-лайк?
Ну, слушай, у меня не было тогда на самом деле таких денег, а вот деньги, которые я сейчас все зарабатывал, я там что-то себе покупал. Ну, тогда у меня еще были вот такие хотелки, потребность которых первично я там себе закрывал. Сразу же что-то покупал. Вот. И тогда еще, и мне кажется, я вот их как раз закрыл, и сейчас очень так просто к этому всему отношусь. Я, наверное, полгода или год ездил, всякие места смотрел, стоял с счетчиком, там что-то, ну, считал, сколько людей проходит, так, не сяк, вот. И мне девушка Ангелина, ее зовут, говорит, ну, что-то там будем делать или нет? Ну, так она меня всегда подталкивает, поддерживает, вот. И мы приехали в какой-то бизнес-центр, я помню, вообще где-то, это Перово было или где-то там, шоссе энтузиаст, в таком месте. И там было свободное место, небольшой бизнес-центр. Вот, мне говорят какую-то с аренду, и она говорит, надо брать. Я думаю, ну ладно, надо уже брать, раз как бы столько времени нет, хотя бы попробуем. Вот, у меня была кредитка у меня, у нее, я там все эти деньги снял, еще какие-то небольшие накопления, и начал, вот, сделал кофеточку эту. И я помню свой кофе первый приготовлю. Они есть, это кофейня Хуан называлась. Кофе
Хуан?
Точка, да. Сейчас расскажу, почему. Потому что до этого еще мы вместе совместный проект делали, связанный с кофе, но я там как бы не углублялся совсем ни во что в институте, в МАИ. И это же аудитория как бы студентов, им надо было что-то такое броское, чтобы они над чем-то же смеялись, ржали, там еще такая, знаешь, майовцы, такая аудитория, немножко инженерная, так сказать.
На тебя похоже, да? То есть матрешки, вот это вот, ресурсы.
Не, не совсем, но... И мы тогда это название придумали, просто, не знаю, такое дебильное название. И оно зашло в плане того, что все просто над этим ржать начали, везде там что-то говорить, смеяться и так далее. Там суперавтоматы какие-то стояли, там мы дешевый кофе продавали, с тех пор вот так это...
А кофейня Хуан, я вот знаю, по-моему, в Краснодаре есть такая-то, не
знаешь? Ну, сейчас я дальше тебе расскажу. Я отношения не имею уже, но это ребята вот из Москвы ее...
Ну, ты знаешь, да, что есть такая?
Но ее нет уже там.
А, уже нет.
Она там месяц была, по-моему.
Ресурсы помогли, уже нет.
Да-да-да. Я открыл эту, значит, кофеточку, помню свой кофе первый приготовленный, человек, которому я отдал, он, блин, еще эспрессо купил, но я тогда еще ничего не понимал, я на ютубе...
А ты сам готовил, правильно?
Да, конечно, я на ютубе посмотрел все ролики, ну что там, кофе готовить, яичницу готовить, вот одна тема, там, молоко взбивать, я там купил литр молока, я думаю, блин, литр-то я научусь точно за литр молока молоко взбивать. Ну, я думал, это так же пройдет, как с матрешками, понимаешь? До этого как-то все легко так примерно, ну, относительно давалось, и я не считал, что здесь какого-то сильно, ну, как бы кофе 100 рублей, там, ну, условно, или там 150. Я сварил свой... Мы открылись в тестовом режиме, полдня работали, отдавали напитки просто так, там все улыбались, спасибо, то все. И на следующий день с утра мы первую чашку, я вот до сих пор ее помню, за которую взяли деньги, это был эспрессо. Ее, значит, это был итальянский кофе. Вот, я сварил это первый эспрессо, отдал мужика, я до сих пор этого помню. И я, видимо, на него, понимаешь, так смотрел,
так,
что он говорит, а все нормально? Я говорю, да-да-да, а вам как кофе? Он говорит, а это что, ваш первый кофе? Понимаешь? То есть настолько мой уровень, видимо, ну, напряжения и какого-то там переживания за это было огромное, что он такой, это что, ваш первый кофе? Я такой, ну да, что? Я говорю, я могу деньги вернуть. Он говорит, да нет, все нормально.
Прикольная концепция, знаешь, покупаешь кофе, точнее, получаешь кофе, и тебе еще денежку дают.
Ну да.
По-моему, замечательно.
Вот. Ну и он выпил как-то этот кофе, потом еще кто-то зашел за кофе с молоком, думаю, кофе с молоком вообще изи. Типа, тут-то кофе еще черный, а тут я что, не забью молоко. Спасибо там всем этим людям, которые этот кофе покупали.
То есть ты
тогда
не обучаясь, вот просто посмотрев ролики на ютубе,
да,
запускаешь кофейню Хуан, а где взял оборудование в аренду?
А у меня был однокурсник, который пошел работать в компанию, которая сдавала, ну, продавала кофе и сдавала в аренду. И то я там отдал ему все документы, а у меня там служба безопасности, они 2 недели, ну, проверяли. Я говорю, ладно, слушай, в другом месте возьму. И вот взял в другом, вообще не знаю, там просто мне кто дал, тот дал. Я собрал как-то эту стойку сам. Вот. Но параллельно еще, кстати, вот в институте эти точки работали, я там что-то еще помогал, считал там и так далее. И проходит время, я там отдаю эти напитки, что-то делаю лучше, какое-то у нас там меню появилось, мело написанное, красивое, вот это все.
Ну, стиль, как, стиль, да, 2015.
Конечно. Вот, большие стаканы. Вроде бы все довольны в целом там как бы. И тебе как-то становится интереснее, ты уже там такой умный, вот, забил там вот этот холдер, да, затемпировал, там, выход у тебя 40 грамм, ну, или, нет, подожди, там 40 миллилитров и так далее. И я помню, в Олимпусе была в холле, в бизнес-центре, кофейня, и это был Double B. Я, короче, захожу в эту кофейню, это вот она только новая, я как понял, это вот только-только франшизы начинали тогда открываться.
Ну там да, это как раз вот 2015.
Да-да, стоит парень. И я уже, понимаешь, такой, ну, ты представь, человек, который варит кофе, пришел в другую, еще этот собственник, кофейник. Я говорю, ну, а сколько у вас грамм эспрессо? А, сколько миллилитров? Он такой, мы по миллилитрам не варим, мы по грамм. Я думаю, что ты умничаешь там стоишь, каким граммом ты варишь там? Вот, он говорит, ну, это Эфиопия, я до сих пор помню, 14-й день после обжарки. Я говорю, что? Он говорит, ну, я вот вам рассказываю, что это свежий кофе. Говорю, ну понятно, давай там свои граммы, вари мне. Ага. Вот дает мне, значит, чашку с ложечкой. Я говорю, а ложку зачем? Есть что ли? Он говорит, ну там размешать что-то. Я, ну ладно, размешаю, раз надо. Вот, сейчас я ему размешаю.
А ты не помнишь, что это, ну, Борис?
Да, я тебе сейчас более так, того так, смешно так расскажу эту историю. Это мой партнер производства в Азербайджане, который мы открыли.
Бинго, просто. Хотел вот ударить по столу так громко, но не буду.
И я, значит, размешиваю этот эспрессо, пью.
Подожди, Азамат, что ли?
Азамат. Азамат стоял за стойкой.
Двойное бинго просто.
И я размешиваю это эспрессо, пью. И вот, знаешь, я такой думаю, это просто что-то божественное. И я просто закрываю глаза. Я, прикинь, я ничего в кофе не знал тогда, ну, там условно. Это было, сколько там, 4-5 лет назад. И я до сих пор помню кофе, который тогда выпил у Азамата.
А где это была кофейня, помнишь
место? Это вот...
Лефортово?
Лефортово, да, Лефортово, это бизнес-центр, вот, в нем же Олимпус находится,
да,
на третьем этаже.
Тройное бинго просто, потому что я тоже там немножко поработал.
Ну вот видишь, да, весь такой этот мир, весь кофейный очень маленький.
Так, это значит
я попробовал, и у меня такое, понимаешь, вдохновение на весь этот день. Я прихожу, значит, к себе в эту кофейню, кофеточку, там у нас очереди стоят, ну потому что мы там одни, понимаешь, вроде что-то нормально делаем, там сиропчики, все дела. И я говорю, я такой кофе пробовал, кислый, вкусный, вот. Я думаю, где бы заказать? Набираю в Яндексе, ну, как что там, кофе, уже что-то проузнал. Нашел я Торрефакто сайт. Зашел я на этот Торрефакто сайт, заказал там все по 150 грамм.
Обжаренного?
А?
Обжаренного?
Да. И, значит, я там через неделю эту посылку получил, открыл довольный до ушей. Попробовал все. Что-то мне понравилось, что-то нет. И я подумал, что это такой мир, где я вообще еще ничего не знаю. И вот с этого начались какие-то мои познания во всем этом. Потом, естественно, были видео с Ильей Савиным. Классика, да? Потом были какие-то еще курсы уже внутри компании, где я кофе покупал. Потом еще где-то я там учился. Ну, это такие еще были неосознанные, это низка были. И спустя какое-то время я открывал еще одну кофейню там на Павелецкой набережной, потом еще где-то такие
тоже
небольшую. Да. Ну, они нет, они называли, другая, по-моему, по-другому называлась, она как-то там
Вальдес.
Кофе и пироги, что-то такие.
Не Вальдес, Хуан Вальдес.
Почти. Вот. И через какое-то время ты углубляешься в это, как и в любой продукт, которым ты начинаешь профессионально заниматься, тебе становится интересно. Я думаю, надо кофе и в кофейню в том числе заказ. А я до этого момента еще не заказывал. Ну, то есть у меня там уже появился трек кофемолка. Тут, как обычно, да, там было тот кофе, да этот кофе. Я начал заказывать кофе свежий. Ну, всех, кого в интернете нашел. Тогда их там не так много было. Мне привозили кофе. Вкусный был. На следующей неделе он был не очень вкусный. Потом очень-очень вкусный. Я думаю, блин, вот парни, вроде прикольный продукт все делают, да, но что они такие нестабильные все, вот что они не могут всегда привозить вкусно? Вот чтоб я засыпал, мне было вкусно. Несмотря на то, что я там сначала в Эфиопии, потом в Бразилии, потом какие-то бленды проб, всегда хочу вкусно. И я вот гуглю, а там компании-то вообще вот раз, два, три, четыре по пальцам общался. Ну, я думаю, блин, вот они бизнесмены, конечно, они делали бы они вкусно всегда и стабильно, и я бы, и это был бы их вообще бизнес-рынок, вот. И вот эта мысль мне летает днем и ночью, я продал все кофейни довольно быстро, вот. Помню, одну кофейню продал на Авито, в пятницу выставил. Или в понедельник выставил, и во вторник мне уже девочка приехала с деньгами, вот с пакетом, говорит, вот возьмите.
Это же так работает, разве?
Вот, я тоже был в шоке, но это было вот столько-то, она, видимо, была испугана за это. Она отдала мне на 10 тысяч больше, я пересчитал, я отдал обратно, понимаешь?
Конечно, молодец.
И у меня уже эта мысль об этом всем была такая навязчивая.
То есть мысль об обжарке уже?
Да, потому что я думал, что это очень круто, мне это интересно. Никто это не делает круто и стабильно. Я вот самый умный сейчас открою это все, сделаю это все круто, стабильно и красивенько. Хотя у меня, представляешь, что просто кофеточка какая-то, она вообще просто, не знаю, такого вида, что...
То есть ну, вот у тебя же даже не было никакого минимального опыта представления об обжарке, правильно?
Нет, нет. Я продаю все эти кофейни. И в тот момент, когда я продаю, я там гуглю, где что-то купить, и смотрю, начинается выставка «Пир». Я думаю, ну, отлично, прикольно. Схожу на выставку. Прихожу на выставку. Это было 4 года, получается, назад. 2016 тот год, я вот помню, выставка, по-моему, была. И там всего три... Ну, я прошел, естественно, по всем, посмотрел кофейни, там, что продают, оборудование. И всего три компании, которые продавали ростеры. Ну, то, что мне было интересно. Это стояли Проботы, стояли Усовы, стояли Гиссены у компании Cup to By Cup. Это из Перми ребята.
Из Перми, да.
И стояли Жоперы тогда у СФТ.
СФТ,
да. И все, как бы. Ну, может быть, что-то еще стояло, но я как бы уже вот среди этих трех. Пробутами подошел, там такая толпа была. Вот смотри, я человек, который ни хрена не знает, там что это там, ростер. Я просто знаю, что это аппарат, ну, я на Ютубе же видел, что там в нем жарят, который просто что-то там делает. В Пробутом подхожу, там народу столько, им всем не до меня, ну ладно. Подхожу там жопером. Во-первых, мне название не понравилось, да, но я тогда еще вообще ничего не понял.
А во-вторых, там... Хуан Жопер, по-моему,
согласен, согласен, но что-то он не начинает там, я помню, Леха Алексеев стоял у этого острова.
О, Леша Алексеев, да.
Да, и он мне начинает рассказывать, ну, тут вот тип такой горелки, которая плита, думаю, блин, там еще горелка есть, оказывается. Вот, я молчу, киваю. И подхожу к ребятам из Перми, у них был большой остров, был кто-то народ, ну, выходит Макс, и как-то у нас с ним так диалог приятный завязался, и он мне столько внимания уделил, ну, то есть везде по минуте, а здесь было 15, понимаешь? И он говорит, вот ростеры прикольные, все дела, я говорю, да я вот хочу купить, не знаю, там он говорит, ну, вот это столько стоит, прайс, он говорит, приезжай ко нам после вот выставки в Пермь, я тебе покажу, как эту страну, огонь, бинго, мне еще тут никто не рассказывал, тут я приеду на производство, мне все расскажут и так далее. Пир заканчивается через 2 недели, я как раз деньги получил за все эти кофейни, еду в Пермь, прилетаю, у них там уже, кстати, красивое тогда было производство довольно, там плиточка, у них было все ухожено и так далее, и Макс такой молодец, гостеприимный, вот он мне все рассказал тогда, я тогда, кстати, с Гришей познакомился.
С Болотом, да, Гришей, который сейчас работает в Rockets Coffee.
Точно, вот, Гриша стоял, жарил, я говорю, там всего 4 кнопки, он говорит, ну я вот эти 2 освоил, а вот эти еще 2 я даже не смотрел.
Поэтому нихера себе там 2. Жали.
Вот, то есть он говорит, вот это там...
Он так до сих пор.
Огонь, а вот эти барабан с воздухом, ну я стараюсь не трогать пока. Я говорю, ну понятно, ладно, не трогать, так не трогать. Я смотрю на ростер, я говорю, что отличается? Макс говорит, ну это побольше, это поменьше. Вот типа, я думаю, ну ладно, мне денег на один только хватает. У меня там условно было тогда что-то там 2,5 миллиона, что ли. И из них там 2100 стоило тогда ростер. И тогда курс как раз скакнул вот прям в этот момент резко. Ну или там за полгода до этого, не помню. Я говорю, Макс, надо покупать. Он говорит, 4 месяца делать. Ну, блин, 4 месяца, что делать? 4 месяца тогда. Ну ладно, я думаю, видео побольше посмотрю.
Но у тебя же еще ни помещения, ни
нет, конечно,
сотрудников.
Нет, вообще ничего.
Но я думаю, а название помещение? Было же в голове? Или даже
да нет. Так. Вообще, я думаю, надо вот кофе жарить, все дела. Энтузиаст. Он мне скидывает реквизиты с договором. Договор такой примитивный был. Там 50 надо было сначала, 50 потом. Я там уже знаю, что ННН надо же проверить, да? Захожу, он мне говорит, вот 2, что-то 400 или 2 стоит, надо 50%. То есть там 1 000 000 чем-то перевести. Там компания, которая вот-вот недавно открылась, 10 тысяч уставный капитал, и она из Перми, понимаешь? Хер его знает. Ну, вроде Макс нормальный, и я у него был. Если что...
Ну, вроде знаю его недельку.
Да. Думаю, ну ладно. И он мне говорит, ну вот тебе счет на 50%. Я ему пишу в ответ, Макс, тут такое дело, давайте сразу все заплачу. Я думаю, я заплачу, знаешь, все. Парень. Знаешь почему? Только потому, что я думал, что курс еще дальше будет скакать, я тут как бы что-то зафиксирую, вот. Но тогда он не скаканул, ну я и не потерял, но не важно. Это было зимой, я до сих пор это помню, что-то ноябрь или октябрь, ну вот после пира как раз, да? Я сразу перевел деньги. Договор там, естественно, мы ничего не правили, там какой-то ужасный договор был. Я купил свой ростер, и он приехал в январе.
Сколько килограмм? 5?
Ну, вот 6-килограммовый ростер, вот, который на нем стоит. Все чемпионы мира последние на нем тренировались.
Воу, друзья, мы вставим аплодисментики сюда, да?
Приехал мне, значит, в январе этот ростер, и я думал уже, надо как-то помещение, а денег-то нет. Вот у меня денег, представляешь, чтобы... Что кроме ростера, я тогда думал, надо ростер, и там сколько-то кофе, и там совки с весами. Вот я купил 2 ведра, там, или 3 ведра, совок, весы, которые у нас до сих пор стоят, и на всех чемпионатах еще были тут. И... Да и все, по-моему, баллон с газом я купил, уже тогда знал, мне там Макс сказал, баллон с газом надо будет. И гофрурку не купи, чтобы это, воздух выкинуть. Я такой, ну ладно, я гофрурку куплю. Он мне сказал, 200 диаметр. Я пришел в магазин, говорю, мне гофрурка 200. Он говорит, для чего? Я говорю, да там, для... Он говорит, вам самую простую. Я говорю, конечно. У меня денег же нет.
Слушай, я сейчас просто слушаю твою историю, думаю, блин, какого черта вообще, как у тебя все получилось? Так.
Ну и на всем этом промежутке времени, вот Ангелина... Она всегда мне что-то вдохновляла, говорила, круто, давай, почему нет? И я тогда думал, ну, если... Я всегда, знаешь, когда размышлял, у меня и до сих пор в жизни есть такая модель, я всегда делаю такой самолетик, в бухгалтерии это называется, там, плюсов, минусов. Я всегда все пишу, что я приобрету и что я потеряю. Я вот думаю, вот представляешь, если я там это сделал, я, у меня там будет это, то, мечта, все дела. Вот. А если я, ну, я потеряю деньги, которые как бы в 22 года я точно еще раз когда-то заработаю или там закрою и так далее. Думаю, ну, пойду работать, в конце концов, я вот фототехнику уже знаю или еще что-то. И мне казалось, это несопоставим вообще. Вот это у меня была мечта такая. И я долго искал помещение, прям перед Новым годом какое-то помещение в Отрадном нашел где-то там вообще, потому что денег не было, я помню, там аренда 30 тысяч рублей была, вот, и я говорю, мы тут кофе жарим, а что хотите, то и делайте, ну, как бы вот так, я думаю, слава богу, наконец-то я это нашел. Вот, я когда туда пришел, я уже арендовал, а потом узнал, что справа у нас дверь прямая, и там это, мебельщики, поролон режут с производством, понимаешь?
Такое соседство.
Вот, потом сейчас еще историю с этим поролоном расскажу.
Огнеопасная.
Да. Ну, и я заказал, Макс говорит, вот он приезжает, вот-вот, я говорю, да я уже помещение арендовал, я там еще покрасил все, я помню, красиво вообще, столы эти железные купил, совок, три ведра, весы. Ну и все, как бы, что надо еще для производства тогда еще.
Обжарщик-то где?
А что там, я молоко научился взбивать, а обжарщик-то ты что? Тогда я об этом вообще не думал. Но почему не думал? Потому что Макс говорит, ну, когда ростер придет, ты мне билет купи, я тебе на подключение как бы приеду, вот, только разместишь мне кого-то, я тебе там все расскажу. Ну ладно. Мы открываем коробку, поставили этот ростер с ним, вытащили там с кем-то из ребят как раз мебельщиками. Он воткнул трубу сзади вот это в окно, и такой берет шнур, вставляет в розетку, говорит, ну вот. Я говорю, в смысле вот? Он говорит, ну я подключил ростер. А там же реально, да, ну как бы воздухоотвод надо, грубо говоря, и пульт подключить. Я говорю, а что ты приехал-то? Он говорит, ну вот подключить ростер. Я говорю, не, погой, ты приехал на 3 дня, я тебе билет туда-обратно, Макс, давай рассказывай, как там что жарить. Он говорит, да, конечно, мы сейчас тебе с тобой водный курс сделаем, я тебе расскажу все, как жарить. Я уже купил кофе, тоже загуглил, я же ничего не знал, но выставки кто-то прошел, в Яндексе первый был SFT, или кто-то у них там личный кабинет удобный был, я там всего кофе набрал в Бразилии, Эфиопии, там, ну, разного, там, по скрину, по всему, чтобы что-то там пожарить. Вот мы загрузили первый батч, он что-то его покрасил, я говорю, ну, рассказывай, как жарить. Он говорит, ну, это зависит от того, что ты хочешь. Я говорю, в смысле, что хочу? Я говорю, кофе хочу вкусную, чтобы пожарить. Он говорит, ну, понимаешь, если ты хочешь более там сладкий, тельный, то надо одни параметры, а если вот более яркий... Я говорю, мне надо вкусный кофе, ты что меня лечишь, Макс? Скажи, что мне делать? И как... Он такой, ну... Я говорю, Макс, ты что? Я тогда упрямо думал, что он просто хочет мне какие-то курсы, понимаешь, продать. Или
короче,
что? Я говорю, Макс,
тебя хочет.
Да. Я говорю, если надо какие-то эти, я платить. Он говорит, да не в этом дело. Потому что параметров тут много. Я говорю, какие параметры? Там 4 кнопки, какие параметры? Я говорю, вот мне надо загрузить и вытащить кофе. И чтобы это вкусно прям было. Он, я говорю, можешь что-то среднее мне сказать? Он говорит, ну да, вот 200 закинь. Вот горелка там 60 до конца. И там вот либо минуту, либо 2 минуты. И потом выгружай, как цвет тебе понравится. Я думаю, ну вот другое дело. Понимаешь? Ой, я говорю, а что-то сразу так не смог. Но он говорит, ну это относительно. Я говорю, да я понятно, что относительно. Я говорю, яйца тоже варятся относительно. Ну, и как-то Макс что-то мне порассказывал, мы куда-то еще с ним съездили, он уехал, и я начинаю как бы этот кофе жарить. Вот я первый закинул свой этот батч, пожарил, выгружаю.
Подожди, вроде... а для кого ты жаришь-то? У тебя, Мария, у тебя нет кофейни.
Ну, вот смотри, у меня нет кофейни, но я вот этих кофейни как бы взаимосвяжен же как-то еще был. И я приехал в эти кофейни, и попробовать этот кофе там и так далее. Я выгрузил этот кофе, запаковал его. В пакеты, там вот эти, я 300 пакетов или сколько-то купил, приезжаю тут в кофейню, варю. Это Бразилия Мажана была, я до сих пор помню. Вот в этой чук-чук-чук-чук-чук кофемолке ручной,
да,
понимаешь?
Да.
Засыпаю.
Знаешь, у кого классно получается ее у Коляна так?
Да. Я слушал, помню. Он прям еще так с интонацией.
Он так четенько это сделал, я аж скайфанул.
Засыпаю кофе, смалываю, варю и думаю, вот это божественно, понимаешь? Вот это как у Замата тогда, но чуть-чуть по-другому что-то. Я говорю, ну это и кофе другой совсем. И у меня такой кайф от этого всего был. Я это делал какой-то период, ну, естественно, я там чем-то играл с какими-то параметрами, пробовал это, получалось чуть горячее, чуть нет. Я это все в тетрадку записывал, мне надо же что-то анализировать. И спустя месяц, 2 или 3, Я думаю, ну, надо мне какую-то более такую аргументированную и профессиональную обратную связь от всего. Думаю, от кого получить? Пойду в компанию, где я кофе зеленый покупал.
Угу.
Я написал, у них там еще такой рекламный баннер был, типа, вводное обучение по обжарке или что-то такое. Я прихожу, там Андрей Демин сидит в лаборатории вот на Альминского СФТ, и там еще какие-то ребята. Потом я узнал, что это Таня Лизарова, еще парень, там сейчас расскажу про него, и еще. Значит, я прихожу, у меня с собой был Ниргачев, Мажан, Индонезия какая-то там и еще что-то. Он говорит, ну вот сейчас там чашки, у меня даже чашки, кстати, не было тогда. Mm-hmm. Вот на капинг они смололи, все пробуют. И Демин говорит, ну вот это нормально такая ореха, вот это чуть картошка не нравится, вот это вообще прям огонь. Там какая-то... Говорит, ну вот этот как бы тут кислота, смотря подо что.
Угу.
Вот. И он говорит, Тань, можешь подойти попробовать? Там Таня за вот стеклом их жарила сэмпл. Она когда пришла, говорит, ну вот это немножко так. Тут я бы вот это немного поменял, мне кажется, надо больше тут делать. А тут вот немножко есть недоразвито. И в углу сидел какой-то чувак, такой толстый. Вот я тогда еще не такой был толстый, а вот он как я сейчас был тогда.
Так.
Я не знал вообще, это гость, как я, или это парень, который там работает в СФТ. Ну, вообще, просто в углу сидел какой-то наглый, напыщенный мужик. Подходит такой, берет тут рожку, так собирает. Говно. Фу, блин, говно. Это вообще... Ну, вот это нормально. И я такой на него смотрю. Они начинают разговаривать, ага. Ну, между собой, я понимаю, что он там работает, и он такой на меня смотрит, говорит, а ты что, кофе начал жарить? Ну, жаришь? Я говорю, ну да, вот ростер купил, типа, хотел. Он такой на меня смотрит, в глаза говорит, ну ты бездарь, понимаешь?
Так.
И у меня такая, как бы, в тот момент...
Пощечина, да?
Я вот эту историю раз 10 уже рассказывал там ребятам всем, и он как бы ее знает, пощечина. Спустя время я узнал, что это Паша Жданов, что это парень, который работает там.
Пашка.
Офигенный парень оказался, мы с ним до сих пор общаемся там постоянно, куда-то ездили, вот в Эфиопии вместе, но он мне тогда такую пощечину дал, и я ушел, понимаешь, я клиент, ну, как бы я всем смотрю, который покупает кофе зеленый у кого-то, и я пришел, мне дали такую пощечину, нет, что-то там что-то подбодрить или направить, или сказать, вот курс у нас есть, и он мне дал пощечину, я ушел и понял в тот момент, что у меня что-то, ну, не так, надо чему-то это учиться. И я вот с утра до ночи жарил все эти мешки, которые у меня были, пробовал, что-то экспериментировал, в какой-то момент я уже понял, что на что влияет, ну, более-менее, как мне тогда казалось, то есть хотя бы по каким-то там параметрам.
А ты, смотри, ты жарил, пробовал, а потом куда? Все в хуан?
Нет, ну, выкидывал? У меня что-то оставалось, что-то я дома, что-то я родственникам, вот как-то я старался уже продавать какой-то кофе там через контакты или еще через что-то.
Мари, но при этом друзья. Это 2017 год, да, правильно?
Да, это прям
по хронологии, да. В компании еще нет названия?
Ну, тогда нету.
И всего два человека, ты и Ангелина,
ну,
правильно?
Ну, да.
Друзья, сейчас 2020, чтобы вы понимали, в компании Roasting Brew 4 Q-грейдера, это...
6 будет вот скоро.
Уже будет 6 Q-грейдеров, а вы, если слушаете подкаст с Полиной Владимир, знаете, кто это такие. И в этом году они взяли номинацию обжарщик года. Вот 3 года, друзья. Это просто, не знаю.
Ну, я вот сейчас буду рассказывать. Я, кстати, до этого никогда в интервью никому не рассказывал. То есть мы чаще я рассказываю про какие-то визуальные образы, маркетинг. А я вот хотел сегодня рассказать как раз про вот путь именно в кофе. Потому что это 3 года, которые мы с утра до ночи все учились вот прям во всем, в чем можно и у кого можно. Мы только учились 3 года.
Слушай, ну 3 года, это же, ну, вообще, я не знаю. Это
круто, и тогда вот Паша мне это все сказал, я пришел, мне такая пощечина какая-то, вот, ну, амбициозно, вроде и обидно, но вроде и как бы хочется круче, потому что кому-то отдаешь, кто-то нравится. Я стараюсь в кофейне куда-то, ты же в кофейне хотел продавать. Я прихожу, говорю, вот стабильно все будет, то есть вот, вообще у меня еще ни кропстера, ничего нет, в тетрадке я пишу вот эти все точки, ставлю, там рисую, что-то себе запоминаю, как я это все сделал, пытаюсь повторить. Прихожу в кофейню, они говорят, слушай, ты что, кто такой? Ну, типа, вот оставь, я тебе потом скажу. Я помню, сам ходил, потом еще девочку наняли, ну, которая помогала мне с этим, она тоже была не с кофе, но очень хорошо продавала, как мне тогда казалось. Она тоже куда-то ходила, где-то мы получали негативные отзывы, где-то что-то говорили, все нормально, кто-то домой начал покупать себе. И я начинаю, вот это полгода длится, где-то жарю, что-то начинает лучше получаться, я опять прихожу в СФТ, там были капинги, опять обратную связь беру, они говорят, ну вот это чуть лучше, это так надо. Я говорю, ок, вот. И я нашел в интернете, ну и вообще уже более-менее что-то начал знать, курсы по обжарке у Тимура Дудкина. Угу. И я его нашел в Фейсбуке, Говорю, Тимур, вот я бы хотел это. Он говорит, ну отлично, вот у меня через месяц. А это все на эти деньги 2,5 миллиона делается. Вот уже какое-то время идет кому-то.
Да, то есть зарплата. Прибыли нет у компании.
Какая прибыль? Ну, я только аренду плачу и продаю там 150 килограмм куда-то, там все это суммарно, ну или не помню сколько, 200. Я говорю, Тимур, хочу вот, ну, научиться там всему этому. Он говорит, отлично, у меня есть интенсив будет. Он говорит, а ты сколько занимаешься кофе? Я говорю, ну, я кофе уже занимаюсь, еще жарю пол.
Он говорит,
ну,
были.
Да, 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 да. Он говорит, ну, отлично, у меня как раз есть интенсив, там и средний, и, ну, как бы базовые средние уровни. Это green grading, sensory и обжарка. Приезжай ко мне. Это стоит, говорит, полторы тысячи евро.
Давай сделаем пометку. Тимур Дудкин, это представитель компании Mara Terra, да? Это наш российский русский парень, он живет в Барселоне, представитель международной компании, это импортера кофе, он еще преподает обжарку. Замечательный парень, если будет возможность, мы тоже с ним возьмем. Тимур, тебе привет, если будешь нас слушать.
Да, давай, да, Тимур, привет. До сих пор так с ним общаемся, частенько. Хотелось бы больше, но тем не менее. Ну и я беру какие-то, у меня остаются там деньги, перевожу это Тимуру, ну, там оплачивают на сайте, все, 1500 евро. 1500, для меня вот это прям внушительное было. Я думал, он сейчас скажет, ну, не знаю, там 30 тысяч рублей, еще что-то такое. Думаю. Ну, а тут 1500 евро и всего что-то там 4 или 5 дней.
И это все еще в Барселоне,
и это еще в Барселоне, да, вот под Барселоной. И там надо еще кто-то долететь, жить, там, визу сделать. Там, ну, ладно. Я же как бы с головой здесь, я тут иду по этой тропинке, которую надо изучать дальше.
А в этот момент ты делал для себя вот этот самолетик, плюсы-минусы?
Ну, я либо в голове, либо в теперешнем, но я до сих пор это делаю, на самом деле, частенько, вот. Думаю, ну, последние деньги, если, думаю, не в это, то во что? Ну, как бы, если не в улучшение этого продукта, то как бы дальше-то вообще бесполезно, тебя вообще уже никто не купит. Я приезжаю к Тимуру, тогда я познакомился с разными ребятами, у меня там такое вдохновение было. Там был со мной в группе парень, учился из Белоруссии, Кирилл. Он...
Не Новиков?
Нет, не помню, как у него фамилия.
Не чемпионом Брюшка?
Да, нет, он, да-да-да. Вот он был чемпионом аэропресса тогда. Я приезжаю, и все рассказывают. Я говорю, ну я там, у меня обжарочная компания. Ага, там, жарят там еще девочка, Вайднот была, Настя. Вот Кирилл был. Еще там кто-то был, берусь, еще другой страны были ребята. И все там рассказывают. Кирилл в конце говорит, ну я вот в кофе месяц. Я чемпион Беларуси по аэропрессу. Все такие на него, чё ты, какой ты, чё я повернул? Он говорит, ну, я вот дома купил, завариваю, там водичку, вот, на банакве заварил, и вот, выиграл. Я нормальный чувак, на этот месяц, а я полгода жарю, так я тоже выиграл, вот, понимаешь? И, ну, мы до сих пор там с Кириллом как-то иногда общаемся, на чемпионат мира видели с ним, на Брюссе как раз, когда ездили в Бостон. Ну и начинаются, в общем, эти курсы. Тимур первый день какой-то вводный рассказывает. Я такой, блин, интересно. Но что-то он такой по существу ничего не рассказал. Рассказал, что там кофе там из Эфиопии туда-то отвезли. Там такая-то разновидность появилась. Туда-то отвезли такая-то. Думаю, ну вот на это.
Какие-то такие
я,
базовые.
Да, вещи. Я говорю, я уже вот это. У Тарифактов в этом видео, да, в Ютубе. Что ты мне рассказываешь это? Пришел я на второй день. Мы попили водичку разных составов. Сладенькую, кисленькую. Ну тоже такое прям изи. И он начал рассказывать, что там есть зерно такое, это вот у него энергии передаются. Я думаю, ну это я знаю, что там уже энергия, у него 4 кнопочки, у него тоже кислое, мне как-то попроще было с этим, вот именно такой же. 4 кнопочки, вот это то меняет, это то. И остается 2 дня. Думаю, ну блин, наверное, последние 2 дня, сейчас финалочка будет, прям такой интенсивная информация.
Все-таки 1500 евро.
Ну, полторы, это вообще, Серега, для меня тогда было прям, ну, действительно внушительная сумма, и это я на обучение первый раз только вообще в жизни отдал, ну, условно, после института чего-то. Четвертый день у нас там какие-то, он пробуем мы дефекты, не такие, довольно несложные, ну, там, вот классические, которые все определяем их тоже. И опять день заканчивается, и он как-то, знаешь, воды полил, там, говорит, там есть воздух, тут вот барабан, они меняются, вот чем быстрее барабан, то тем что-то у вас изменится, вот прям вот, понимаешь, то есть он не говорил мне, барабан измени скорость, и у тебя будет, ну, кислее, вот как мне надо было сказать, воздух добавь, у тебя там почище будет, или наоборот, он говорил, ну, вы понимаете, вот попробуйте изменить барабан и попробуйте, как это на вкус, я говорю, по-другому, он говорит, ну, да, вот по-другому. Я говорю, ну как? Он говорит, ну вот так. А попробуйте ниже загрузить кофе. Ну там, мы ниже загружаем. Он говорит, попробуй, мы пробуем. Он говорит, по-другому? Да-да, по-другому. Он говорит, ну вот, по-другому. Я думаю, ну ладно, тут хотя бы по-другому уже на четвертый день, но в пятый сейчас, я думаю, мне вот расскажут три основных секрета, как жарить кофе. Я уеду оттуда, и первый российский буду-обжарщик, который стабильно все это делает, вот, привозит кофейню стабильно, гордится этим и так далее. Прихожу я на пятый день, говорит, а сегодня тесты. Я говорю, подожди, какие тесты, а когда жарить-то будем? Он говорит, ну мы же жарили. Я говорю, а что мы жарили? А, ну и вот как эти тесты, вот по всем этим трем дисциплинам, я их там сдал. Для меня это не очень сложно тогда было, потому что я постоянно все вроде этот кофе пил, но еще неосознанно, но я уже как-то язык к чему-то привыкал, то есть мог что-то там различать, говорить, элементарно записывать, в принципе, для интермедии как раз эти достаточно. И все, Тимур говорит, ну, поздравляю, вы там вот по этим дисциплинам сдали экзамены, кто-то там фундейшн сдал, я вот на интермедии сразу сдал. И я такой стою с глазами, Тимур, а как кофе-то жарить? Он говорит, ну как жарить, вот загружаешь сверху, вот, если надо сладенько, ну там вот чуть дальше. Я говорю, да это Макс мне сказал, а жарить-то как? Он говорит, ну так и жарить, понимаешь? И я после этого уехал какой-то такой неудовлетворенный, в понимании того, что, наверное, есть профессиональный курс, где тебе расскажут все тонкости всего этого, где тебя вот вели-вели, деньги зарабатывали, и вот там тебе скажут, и это финальный курс, и я тогда все узнаю, там вот как в Библии в конце или там где-то, да, в книге, там кульминация. Спустя годы я там прошел это профессиональный, а в профессиональном вообще ничего про обжарку нет, там только про менеджмент. Я когда туда ехал, тоже не знал. То есть я приехал к тому же Тимуру, Тимур мне говорит, ну это уже спустя там года два было. Ага. Он говорит, ну вот тут есть линии производства, упаковку надо разделить с этим, это трубы, чтобы не горели. Я говорю, Тимур, я на профессиональный курс приехал, как жарить кофе, что ты мне вот это рассказываешь? Он говорит, ну, а ты тезисы читал? Я говорю, не читал. Я говорю, Тимур, как к тебе не приезжаю, всегда вот это. Но при этом я как бы спасибо скажу, он всегда на все мои вопросы отвечал, и я приезжал туда, все просто приезжали учиться, ну и как бы что-то у него забирать, а я приезжал с прямыми вопросами. Я говорю, вот мне фильтр такой-то, надо это не такой-то. Я с вами кофе приезжал, он мне рассказывал, вот это так, лучше это так. То есть я какую-то с этого пользу огромную, конечно, получал именно от Тимура, но не от курсов. Я вот лично от него там, после этого общался, до перерывов, какие-то там обработки разные, как что жарить. Я у него спрашивал, мне какие-то советы давал и так далее, до сих пор помню. Вот. Ну, я уехал оттуда, приезжаю.
Мне с дипломом, кино... золотой диплом, да?
Да, с дипломом. Тогда диплом, кстати, да, сразу, по-моему, давали. Или, а, ну, я знал, что я сдал, но диплом мне там через две недели, по-моему, по почте прислали. Я приехал, мне тут Ангелина, и вот девочка, Лена, встречает, говорит, ну, все, ты обжаришь?
И я сейчас такой, живем.
С умным взглядом. Ну, понимаешь, чтобы вот жарить так-то, я уже, у меня же впитал вот это. Он говорит, таки смотрю, о, прикольно, типа. Нихера я ничего не знал, понимаешь, молоко. Просто
чтобы
я знал,
что надо... нужно просто делать по-другому.
Да. Я приехал, начал, в принципе, повторять то же самое, что я делал. Единственное, у меня кропстер тогда появился, потому что я там первый раз увидел, мне это очень показалось удобным и так далее.
А давай, может быть, не все знают, что такое кропстер, что это?
Это такая программа для обжарщика, которая является логером, то есть она переносит показатели разных режимов температурных и так далее с ростера на компьютер, ну, визуальный образ.
Ну, то есть вы можете не записывать, да, журнальчики, все как бы автоматизировано.
Автоматизированно работает, показывает все эти параметры, плюс там есть какие-то склады. Ну, как бы удобство, в общем, для обжарщика визуально. Я вот установил этот рост кропстера, я помню, тогда еще 400 евро доплатил, чтобы мне это, понимаешь, это уже вот прям притык того, что у меня там было еще. И я начал жарить кофе какой-то, проходит сколько-то месяцев, это все жарю. Я тут понимаю, что у нас как бы денег-то почти нет, и мы там в минусе, там более-менее в нуле, потому что у нас аренда очень дешевая, там в Отрадном. Мне нужно как-то продавать этот все-таки кофе, вот, я уже что-то знаю, и мне тогда показалось, и тогда вот не так популярно были черный кофе в кофейнях, ну, то есть альтернативный метод заваривания, то есть популярно где-то, но не в такой массе там, как сейчас. И я думаю, надо было бы прикольно найти какой-то свой такой стиль или еще что-то, чтобы тебя отличало, и... Там и простой путь был, и сложный. Я не представлял, как в кофемолке там к каким-то кофейням попасть, потому что, прикинь, тебе новый обжарщик, тебя никто не знает. Ты вроде что-то жаришь, но вроде что-то и не жаришь. Вот, там есть огромные уже гиганты какие-то. Вот, и это почти нереально, у них хорошие чуть цены. Вот. Я думал, а вот прикольно было бы, если бы я, ну, вот не эспрессо, а вот черный кофе нас бы заваривали. То есть это сейчас популярно, вроде модно убирает. Я еще смотрел в разных странах, это очень популярно в HBO, вот все фильмы американские, да. Я думаю, почему-то у нас такого нет. А я тогда уже от Тимура знал, что этот кофе немного по-другому. Легче жарится, там какие-то параметры другие. И вот я накидывал эти названия. Очень тогда это все непрофессионально было. Но так вот сложилось благополучно. Наверное, такое-то не только стечение обстоятельств, там, какой-то судьбы и так далее. И мы тогда назвались «Брю», потому что я думал...
А, просто «Брю».
Да, было «Брю» название, почему оно было по-английски криво написано «BRU». Вот. Сейчас расскажу тоже, почему. Я думаю, ну вот «Брю» будет ассоциироваться с приготовлением «Брю», да, там, «Брюверс» и так далее. А у меня тогда в голове были вот эти примеры от... Ксерокса, когда Ксерокс назывался так, а потом все эти модели, ну, как бы других принтеров называли Ксерокс, да, ну, или ксерокопировать. Да, я думаю, прикольно, если кто-то будет говорить о «Брю», и меня будут находить сразу в поисковике как «Брю», вот, и там «Брю», кофе, что-то узнавать, и так более-менее что-то будет популярно. Ну, и плюс круто было бы, если бы нас, ну, вот, раз в кофемолке сложно покупать, может быть, туда, потому что я тогда еще не представлял, что это довольно сложно все это жарить. Вот покупали не в кофемолке, а вот в этот черный кофе, там, заваривать там дома, в кофейнях и так далее. И придумал этот «Брю», вот, мы зарегистрировали тогда ООО «Ростинг Брю». «Ростинг Брю» изначально было такое, как бы, ну, юрлицо, потому что «Брю», по-моему, нельзя было почему-то зарегистрировать, сейчас не помню, там, то ли оно короткое, то ли какое-то, не точно не помню, «Ростинг Брю» мы сразу зарегистрировали, это было 17 мая 2017 года.
То есть изначально сразу был «Ростинг Брю»?
Да, юрлицо было «Ростинг Брю», а называлось оно «BRU». Вот, и мы уже продаем кофе, я понимаю, что это очень сложно, я понимаю, что нам нужен какой-то визуальный образ, естественно, мы там всяким дизайнерам, фрилансерам все это рассылаем, мне это все нравится.
Не вспомнил своего художника на трешке?
Нет, он как-то что-то там бухал, я думаю, все, надо завязывать с ним, нашел на фрилансе что-то, они что-то рисовали, я тогда уже думал и точно понимал, что я не хочу вот эти серые или коричневые упаковки с зернышками, когда все были. И это нереально. И я начал искать какие-то кейсы и думать, как я могу продаваться именно в кофейне. У меня была задача простая. Хочу продаваться в кофейнях, классных кофейнях и так далее. И я вообще не представлял. То есть, смотри, новый обжарщик. По цене я не могу конкурировать, да, потому что есть телекомпания огромная, которая кучу кофе покупают, у них там другие косты и так далее. Я не могу попасть к кофемолке, потому что меня никто не знает. А так как у меня был опыт вот с кофейнем, с моим управляющим, я подумал, что очень странно, что в кофейнях очень мало продается кофе с полок. Ну, то есть продается, но довольно мало, мне казалось. И даже когда бы я куда ни приходил, там, в Double B, еще в какие-то кофейни, там все достали пачки, но чтобы кто-то ее покупал, я там видел один там из 50, может, ну,
маловато,
очень.
Маловато, да, маловато, вот, я помню.
И, а так как мои кофейни так стояли, что вот, ну и в принципе большинство кофейн стоит так, что как бы в предкассовой зоне есть какая-то выкладка там с кофе, аксессуарами и так далее, я думаю, блин, здорово, если вот мой кофе сами люди будут покупать. И если я не могу продать это кофе в кофейню, круто было бы, если я через них или через интернет-магазин или еще что-то передавал конечному это пользователю. Я думаю, как это можно сделать. И единственное, что я придумал, чтобы это было настолько какая-то импульсная покупка, которую бы он взял в руку, и все. И вот пачка должна сделать то, чтобы он ее забрал просто с собой, и все. То есть никакой там владелец, не надо бариста, чтобы он там что-то рассказал, потому что они ничего никого не знают. Тут ему сказали выставить, вот они выставили там. И я подумал, что точно нужна, чтобы это такая была яркая какая-то упаковка, которая мне нравилась. И мы там сотни тысяч этих упаковок перебирали. Я тогда на свой вкус это все делал с женой и так далее, какими-то фрилансерами. Я нашел несколько упаковок и нашел компанию в Швеции, которые были прикольные упаковки, они сейчас есть до сих пор. Это трейдер, Coffee Wall с ними работал, зеленые зерна, забыл, как называется сейчас. Короче, у них на упаковках составной образ, там лягушка, слон, там человек, еще что-то. Ты наверняка видел?
Олтон Нистром, вот
так? Да, вот у них до сих пор. И мне показалось это так прикольно, потому что она какая-то такая броская и яркая. Я написал им прям ребятам, и они сказали, вот, типа, ребята, они нам нарисовали вот эту штуку. Ага. Я думаю, ну, здорово, я написал небольшой ТЗ, перевел его как-то там, отправил им. Они говорят, да, мы нарисуем. Сколько это стоило? Вот у меня сколько там... Ну, это стоило, знаешь, типа $1,003. Ну, вот. Они мне нарисовали это все. И они нарисовали мне тогда упаковку с лицом. потому что я знал, что у нас в России немножко все это более пресловуто, не так еще развито и так далее. И вот они нарисовали мне упаковку с лицом, которую я здесь через фрилансов доработал в какую-то там черно-белую упаковку, у нас тогда была с лицами. Mm-hmm. Мы купили на фотобанке эти лицензии фотографий, потому что они нам сразу сказали, типа, вот, лучше купите и так далее. Мы купили на лицензии. Здесь нам все это сверстали, и тогда появились первые упаковки с лицом, где написано BRU. И я пришел в свои кофейни, еще какие-то кофейни, которым я постарался договориться. Я говорю, вот вам кофе, я пожарил, мне ничего не надо, выставьте, пожалуйста.
Ого, нифига,
и так, если это продастся, типа вы мне просто за это забывайте деньги. Я вот помню, это 5 или 8 кофейн каких-то было вообще тогда. Вот. Мои бывшие какие-то кофейни, друзья, которых я знал. Вот парень, который там это оборудование вставил, я тоже у него попросил там с кем-то договориться. Мы каждую кофейню отгрузили по 10 пачек. Я думаю, блин, ну и что делать, 10 пачек отгрузил. И эти все 8 кофейн через неделю мне звонят и говорят, Рома, а можешь еще принести 10 пачек? Я думаю, да ну. А я говорю, а тебе что? Он говорит, ну мы продали все, типа еще хотим. Я думаю, нормальная тема. Заходит. И у меня такой энтузиазм. Я тогда первую партию какой-то упаковки напечатал свою.
То есть эти самые вот картонные упаковки, да, с лицами, да?
Да, картонные упаковки черно-белые, где там по бокам specialty кофе написано, я уже знал, что это такое более-менее. Вот.
Тимур-то объяснил за 1500
евро. Да, я еще почитал там все, Тимур объяснил, книжки там почитал от Скотта Рау там и так далее. Переводил там по-английски, она тогда еще была, потом уже вышла только русская. Я думаю, ну прикольно, я раз, два, еще я помню, 8 кофеин было, потом еще что-то мы где-то 10 нашли как-то более-менее каких-то кофеточек кофеин, знаешь, которые кофе с собой продавали, но они выставили этот стеллаж с лицами, и люди реально подходили, что-то брали, и в этот момент, когда они брали, конверсия была около 30% того, что кофе они забирали, то есть если человек брал в руку эту упаковку, то вероятность, что он заберет, ну, огромная была, то есть это каждый третий.
Слушай, да, это вообще очень круто.
И... Но это до сих пор было все убыточно. То есть я был, аренда была, с газ, это упаковка, которую мы заказывали, зерно, которое мы должны были хранить. И я думаю, начал о том, как это больше продавать, потому что как бы физически ходить во все кофейни, которые я знал или тогда были, я вот вроде бы обошел, кто-то мне сказал, конечно, нет, ну большинство, кто-то вот согласился, там эти 10 или 20 кофей. И я думаю, как в эти же хотя бы кофейни продавать больше. Ну то есть как бы... Мне надо, главное, больше отгрузить. А кто-то боялся, знаешь, они 10 упаковок возьмет, а это же какой-то визуальный образ не составляет. Ну, 10 упаковочек стоит. Ну, тем более в кофейне огромное это выглядит, как, знаешь, там вот что-то осталось. И я сделал, короче, из пенопласта, ну, вот у ребят этих мявищек рядом, да, заказал, короче, полки белые с надписью «Брю». И в эти полки влазило уже, они красивые такие получились, там, с надписью, с большой, уже 40 пачек, ну, то есть, чтобы эту полку заставить полностью, надо было 40 пачек заказать. И мне звонят, говорят, можно еще 10 пачек? Я говорю, блин, возьми 40, я тебе тогда, я тебе полку. Я говорю, единственное, что у нас теперь, ну, а я уже тогда финансы нет, нету постоплаты, да, можешь мне предоплатить? Он такой, блин, ну, продается, ну, ладно, типа, а что, полка прикольная? Я говорю, конечно, вот тебе визуальный образ. Он говорит, да, огонь, привози. Я вот отдал этим в этих кофейне все эти полки. Они там что-то копейки стоили, там 10 или ну, 1000 или 2000 рублей. И это начало покупаться. И вот так более-менее у меня начался какой-то финансовый поток, ну более-менее, который бы там в ноле меня как-то болтал, чтобы я мог хотя бы платить аренду, что-то на что-то жить и покупать какой-то кофе зеленый. Я тогда еще не про какие отсрочки, контракт, естественно, ничего не знал и так далее. Я вот покупал кофе, что-то разное. Кто-то у меня просил, а можно там вот покислее или вену пожарить? Вот тогда я помню до сих пор. Я говорю, да, конечно, можно. Сити плюс, все дела. Вот. И проходит какое-то время, я, естественно, все это углубляюсь, я прошел все возможные курсы, которые были, ну, именно связанные с обжаркой. Я там старался знакомиться с кем-то, ездить разным трейдером, там КЛД, мы что-то начали покупать еще у кого-то, там обратную связь собрал. Потом я познакомился еще с кем-то. И с того, кстати, года, 17-го, я начал участвовать в разных конкурсах. Я подумал, что мне это вкусно, и вроде мне дают обратную связь. Но как это на рынке и сравнить с другими, я же не могу как бы авторитетно и экспертно, да, профессионально. Ну, я думаю, ну, поучаствую, займу последнее место, ну и что, хотя бы я буду знать, что последнее. Потому что у меня уже такое вдохновение, понимаешь, я еще прошел какие-то курсы, и мне уже на тот момент кажется, что я что-то понимаю. То есть я думаю, блин, ну, последнее точно не буду. Вот. И я помню, участвую в обжарщике года. Это первая премия, вот, которую я знал. Там еще входной билет, что-то 3000 рублей всего было. Я думаю, ну вот это прям мое сейчас, понимаешь, на том уровне. Я в нем участвую и занимаю... Там был, в общем, сколько-то, 30 или 40 участников, и первые 6 выходят в такой финал, который в этом финале ты... если до этого момента ты все одинаково кофе жарят, то там в этом финале ты еще кофе собственно как бы произвольная такая подача, другой как бы ты выдаешь.
Ну, свой собственный подача.
Да. Я думаю, ну, прикольно. И я тогда уже эти листы знал, все. Ну, я же обучаюсь каждый день, куда-то каждую неделю хожу на все каппинги, которые в Москве были. Я там старался посещать, там смотреть на все, как там что организован. Серега Степачком тогда, помню, знаешь, как познакомился. От Тимура приехал, мне какой-то кофе передал через кого-то. Это, кстати, Дотера была или еще что-то. Может, еще до Дотеры. В общем, я что-то передавал, он был на лаборатории кофе, он мне там тут что-то рассказывал. Но я уже умный тогда как бы был. Он говорит, ну, вот такой профиль обожаю. Конечно, я пожарю. Ага. Ну ладно, вот. И я участвую в этом конкурсе, и объявляют результаты в конце. И мне Полина Владимировна была главной судьей, и она говорит, дает мне листы, и у меня там что-то 7-е, по-моему, место. 7-е или 8-е? По-моему, 7-е. И прикинь, я такой, как 7-е? И 7-е с 30. Ну, во-первых, я обрадовался. Ага, я первый раз участвую в этом конкурсе. Я обрадовался. Ну, 7-е место нормально. Там 30 это. Я тут жарю год или сколько-то там, 1.5. И 7-е место у меня. И я начинаю эти баллы складывать. И, короче, понимаешь, я понимаю, что я попадаю в финал. Просто там перепутали. Ну, как обычно, там 0.5 баллов. И я Полине пишу, Полина. А тогда... Серега Табера выиграл, а я его уже знал, я забыл сказать, я когда вот от Тимура прошел обучение, тогда Тарифактор организовывали курсы в Коста-Рику, и вот у меня последние все деньги, которые были, я думаю, блин, я вот не понимаю ничего, как там происходит, мне надо в эту Коста-Рику съездить, по-любому, ну потому что я хотя бы буду знать, потому что все такие умные, тут мюсселяж, там ферментация, тут обмытое, то, я думаю, хрень какая-то, ни хрена непонятно, там какие-то станции, первая, вторая есть, мытая, там сухая, думаю, что, зачем вообще, я думаю, пока не съезжу туда, ничего не пойму, а уже все ездят, все это знают. Я думаю, что я ж не хочу быть самым таким отсталым. Я все там деньги, которые были, вот доскреб, что-то с кредиток и снял, поехал с Серегой Таберой
туда. Ангелина все это терпела.
Да, слушаю.
Я вообще не представляю.
Ангелина, кстати, была управляющим в банке, в отделении. Она так, и она все это бросила, вот, и мы вот занимались этим всем вдвоем. То есть у нее была очень хорошая зарплата, даже по нынешним меркам. А она как бы ушла вообще ни в никуда, и вот на эти кредитки какое-то время жили. Ну, очень долго мы, кстати, время на эти кредитки жили. И я все-все-все деньги собрал со всех кредиток. И еще у нее, знаешь, как благо было, кредитка с пониженной ставкой, потому что она сотрудником была. И у нее она почти безлимитная была. Ну, очень большой там лимит был. И она до сих пор сохранился. Я говорю, если что, у тебя кредитка есть твоя. А там они не могут поменять условия договора, если он когда-то был заключен. То есть, каждый раз просят обновить. Он говорит, да не, зачем мне обновлять? И так далее. Ну, в общем... И я поехал в эту Коста-Рику, познакомился там с Серегой Таберой, познакомился с Мишей Янченко, познакомился там с Муровым, еще с кем-то.
Ну, такие прям мастодонты, да, культовые ребята.
Они такие жарят, я говорю, ну как я жарю, там все умные, там такое. Вот. И на этой ферме там, это Гонсало, сеньор Гонсало в Коста-Рике, у него очень крутая ферма в плане того, что у него там куча-куча разновидностей, там больше...
Это кофе-диверс вот это?
Да, кофе-диверс больше 50. И я там увидел, как все это сделано. А у него еще круто, что... Я тогда еще это не понимал, что это круто. Ну, я думал, как бы у каждого фермера так. У него там своя станция обработки. Понимаешь? Я спустя годы понял, что это вообще он там лакшери-мажор. Ага. И вот у нас был полноценный образовательный тур, который мне очень помог. Я там эти ягоды собирал, раскладывал. Я помню как-то одно утро, когда у нас были... У нас теоретические курсы были. Но я там большинство уже знал, да, вот эти разновидности, что там, куда размножилось, там, и так далее, куда расщепилось, там, что в Азии, там, с рабустой и так далее. А, и я, значит, с утра стою, он говорит, ну, а сегодня ягоду будет собирать. Там, прикольно, ну, почувствуем. Там панамцы у него собирают за какие-то деньги вообще, там что-то за ведро им там 2,2 доллара, и то он доплачивает сверху доллары, и к нему поэтому все идут, потому что, ну, у него кофе очень дорогой, он продает, и мы до сих пор его поддерживаем, покупаем. В общем, я встал в 6, и до 10 я этот кофе собирал.
То есть с 6 утра до 10 вечера?
Нет, до 10 утра. Какое до 10 вечера? До 10 утра мне этого хватило. Я пошел в шортах и футболке, думаю, кайф, еще и загорю с утра.
Ну, конечно.
Загорел с утра, выхожу, а что-то Миша Янченко, это Серега, вот такие одетые, Серега уже там раз третий, четвертый, я говорю, а что так оделись, типа, он говорит, да тут комары еще же летают, я говорю, да ладно, вы что, в Коста-Рику прилетели загорать, на какие комары, в общем, снимать ягоду, ну, все, наверное, там, кто был, знает, это трэш, как, это вот как крыжовник, она еще отщелкивается, да, и да, я за эти 4 часа еле-еле собрал пол ведра вот этих, а мне потом говорит, ну, Гонсало, говорит, ты заработал что-то там 80 центов. Я говорю, блядь, за каким Гонсало, вот тебе бедро 80 центов. Я посмотрел на этих панамцев, на всем, как это живут. И я думаю, вот это очень тяжелый, нереальный труд. Это как у бабушки в детстве в огороде крыжовник снимать, только в 1000 раз. Там еще нельзя ту баретку подставить, потому что надо тянуться куда-то. Еще это все по склонам.
Это на склоне, да?
Да, и тебе одно дерево держать, надо другое тебе. И только вечером я пришел, увидел, что у меня какая-то сыпь. Думаю, блядь, что за сыпь? Это меня просто москит покусали. И я потом еще полгода после Коста-Рики, у меня чисто такая кожа чувствительная, я ходил просто в точечках этих. Мне все спрашивают, у тебя что, ветрянка? Я говорю, да нет, я в Коста-Рике, во мне москиты покусали.
Хорошо, тебя там змеи-пауки не покусали.
Да, да, да. Но я там все такого интересного. Там какие-то дырки у него были. Я говорю, у тебя что, кроты им гонсал? Он говорит, да не, это тарантул. Я говорю, ну, конечно. Там, знаешь, такая дырка, короче, мне с голову смою. Вот. Он говорит, да это тарантул, обходите. Я говорю, ага. Ну, он такой с чувством юмора. Ага. Серега, я говорю, а что он, говорит, шутит? Он говорит, да не, он не шутит. Я говорю, ну, ладно. Вечером как-то иду ужинать. У нас там был дом, где мы ужинали. Я подхожу, и Муров там палкой играется с чем-то. Я говорю, Муров, что делаешь? Он говорит, да я там тарантул это играю. Я говорю, какого Конра? Подхожу, а там такая машина сидит с моим, размер с моим головой. Ты видишь, у меня голова не маленькая, да, такая огромная. И он палкой играется. Гонсал говорит, ты аккуратная, а то нам, типа там, Хесус или кто-то. На прошлой неделе ногу ампутировали. Я говорю, в смысле ногу ампутировали? Я говорю, Муров, уйди оттуда. Он говорит, да я это все не боюсь, и дела. Я там за 5 метров обошел это все, оставил их и так далее. Ну и там у меня какое-то, знаешь, восприятие всего, как на самом деле на ферме это. И то я спустя годы уже понял, что у него там все супер-супер благоурожено. Таких ферм в мире, наверное, там по пальцам пересчитать, потому что у него там прям сад, у него очень дорогой кофе. Но мы у него покупаем, потому что поддерживаем всех этих ребят. Мы до сих пор там с ними общаемся в Фейсбуке, еще где-то и собираемся к ним как-то съездить. Вот, но у него очень много крутых кофе, которые я только тогда и там попробовал, с одного сада, с одного теруара, так сказать, разные разновидности, и, наверное, когда тебе в теории это говорят, в каких-то курсах, что это разные разновидности, какой-то вкус, то тебе это абстрактно, а когда там мы попробовали Руми Судан, Пурпура Сенс, там гейши такая, гейши другая, разные обработки, и мы еще там обработки все эти сделали, ну, то есть на классические, натуральные и так далее, мы сделали эти обработки, ягоду обработали, потом ходили ее сушили, потом ее там трясли в ситах, у них там вручную это все, потом скринили, потом выбирали дефекты. Ну, короче, я вот там все прошел, все, что проходит, ну, вот на классической станции. Я когда приехал потом домой, у меня уже полная картина того, как вообще восприятие, все это устроено на ферме, и что там, что разновидность Руми Судан реально другая. Вот, и это важно на пачке, потому что я уже знаю, что Руми Судан такая вот, ну, как правило, я тогда из Коста-Рики знал, такая молочная кислотность, какая-то есть такое тело, вот, а Пурпур Сенс очень элегантный, и там, а розовый бурбон, он такой, ну, короче, у меня уже было какое-то представление об этом. И вот про этот обжарщик года я вернулся, и как раз получилось, я участвовал в этом обжарщике года и занял 7-е место, и я пересчитал все эти баллы. Ну, сначала у меня эйфория была небольшая, потом я пересчитал все баллы, и я говорю, блин, а я в 6-ке, я что-то там 3-е место вообще получилось так, ну, что занял. Но тогда я еще не до конца понимал, что я делаю в кофе, там, как это жарю.
То есть это уже... все было как-то по наитию, да, у тебя?
Да, но я думал, что это вкусно, я пробовал уже и более-менее определял, вкусно, там, невкусно, что-то не так и так далее. И что-то мог менять, но не до конца этого понимать. То есть, знаешь, как многие сейчас до сих пор там к чему-то готовятся, к каким-то чемпионатам или еще, говорят, я такую воду попробую, такой фильтр, такой это. И я вот все, что можно, попробовал. И там из 10 батчей я там выбрал вот такой-то. Я еще там зеленку почистил перед тем, как сдавать, и все, потом жареный почистил. Я думаю, вот сдам этот килограмм кофе, там надо было. И мне кажется, может быть, что-то. Я сдал, и тогда у меня было там что-то 3-е место, я пошел, Полин. Я говорю, я ничего не претендую, ничего это. Я говорю, ну, типа, обидная такая ситуация. Он говорит, но там все равно Сергей Табера выиграл, и у него был кофе Руми Судан. Я говорю, а у меня тоже этот же кофе был, а мы же вместе с ним вернулись. Я говорю, именно этот же. Он говорит, да? Он говорит, ну, она твоя чашка другая была на столе. Я говорю, ну, я это понимаю, ну, понимаешь, ну, я мог тоже, типа, не 1-е место, но какое-нибудь призовое занять. Для меня это было бы очень...
Для первого раза, тем
да. более. И тогда, знаешь, я по первый раз понял вкус того, что, а, ты участвуешь, и, б, есть какие-то вещи, не факторы, не зависящие от тебя на чемпионатах, ну, или вообще на каких-то соревнованиях. И они могут быть как объективные, так и обидные. И она мне говорит, слушай, ну, просчитались волонтеры, я тут уже поделать ничего не могу, вот, мы там перекапить это все не можем, ну, вот, но как тебе идея такая, что вот у меня курс будет через месяц по кугрейдингу, я тебе могу скидку на него сделать. И я такой думаю, скидку, ну, не думаю. А у меня же денег нет, да, обучение. А я тогда знал, что я вот эти все время, я никогда деньги не заработаю, пока у меня не будет очень крутой продукт.
Ага.
И вроде пачки уже более-менее, ну, продаются, тогда мне казалось более-менее, и там кто покупал. А вот кофе я бы еще хотел, и хотел улучшать, и внутренней какой-то уверенности, знаешь, нету такого какой-то экспертности. И я пошел к ней на кугрейдинг на этот. Я пришел.
То есть это был 2017, да, все еще?
А вот можно посмотреть, какой там год сдачи у Полины. Мне кажется, это 18.
Уже 18, да? То есть чуть-чуть
вот прошел. Смотри, в 21-м я буду... Да, 18 это год, 3, на 3 года, если сертификат в следующем году пересдавать. Я пришел, значит, знаешь, какая у нас группа была? Я тогда еще не всех сдал в индустрии. Была, значит, я, Ярослав Двоеглазов, Оксана из СФТ, Хьюпин Николай, Коля Ладыгин. Ой, Коля,
Вася Ладыгин.
Да, мы там с ним ржали в целом круглые сутки. Потом там был кто-то, кто же там...
Дима Корюкин был?
Дима Корюкин был, да. Еще кто-то еще. Я как-то там более с ними знакомился. И, естественно, начинает рассказывать, где это... Пробую все, у меня очень хорошо все получается. Я помню, эти растворы сдал, там типа максимум был 100, я сдал на 98. Да. То есть я одну только концентрацию местами поменял. То есть я все правильно, только концентрацию там в каких-то смесях. И у меня было, прошло все супер-супер. Я там на максимум сдал даже каппинги, триангуляции.
То есть ты сдал с первого раза?
Да, я сдал с первого, но только в субботу я пересдавал, ну, как-то там пересдавал, в субботу я пересдавал кислоты, потому что Полина такая штука была, она, там же, ну, две кислоты надо, да, одинаково, а она у нас на столе был и мытый, и натуральный кофе, я не знаю, так до сих пор делают или нет.
Нет.
Ну, вот, прикинь, была натуральная Эфиопия и мытая, и в натуральной, в мытой один и тот же надо было кислотность определить. Для меня это вообще вырвет. Ну, то есть, кто-то там как-то это сделал, мы все вышли после этого вот именно экзамена, и все такие просто друг на друга смотрят. Если до этого еще хоть как-то более-менее, вышли все друг на друга смотрят, говорят, ну, я угадал или не угадал, я говорю, ну, вот. И вот это у меня там одной не хватило кислоты.
Ага.
Я так говорю, Полин, а можно просто везде написать цитрусовое, и тогда у тебя будет сколько там, 4 совпадения как минимум?
Говорит, не, кстати, не, тоже не... об этом думали.
А говорит, не-не-не, не прокатит. Вот, ну и в общем, мне не хватило одной чашки, я в субботу ее пересдал благополучно, и у меня были там очень хорошие показатели по всему этому. Он говорит, ты молодец, там надо развивать, и я тогда вот понял. Я получил сразу сертификат. У нас там из 13 человек тогда что-то 7 получил или 8.
Слушай, ну у тебя получается хорошо развитая сенсорика, потому что смотри, ты...
Да, но вот для того, что дает кугрейдинга, я же тебе говорю, я не то чтобы как-то... Это у меня от природы, да? Я целыми днями вот на этом производстве... У меня не было денег, представляешь? Мне надо было продавать кофе, кормить там семью, себя, ребят, которым...
Пробовал,
и я круглые сутки пил этот кофе. Думал, вот тут есть кислотность, тут нет, тут не интенсивнее. Как-то отождествлять для себя эту пробу. У меня там эти целые папки с архивами были, где я вот этот кофе записывал. Я вот это тут изменил. А там я пытался всегда что-то одно менять, но Тимур говорит, ты все не меняй, вот по одному меняй. Я там по одному паскалю менял, по одному обороту менял, по одной процент, по одному температуру, вообще все, что можно было. У меня вот этот журнал, до того, как я Кропстер не завел, был там, я не знаю, ну, там тысячи этих страниц, я вот это все писал, каждый день пил, везде пил, это записывал, у меня какое-то уже понимание тогда было. Я помню, после этого еще, до этого был чемпионат по каптестингу альтернативный, я там 4-е место занял, и я тогда уже более-менее понимал, что мне надо какие-то чашки. Я тогда еще не знал, что надо быстрее-быстрее, потому что там в финале уже не только это важно.
И время?
Да. Там, вот.
Или я Хызов тогда еще не участвовал, да?
Я вот его не помню. Думаю, если бы был бы, я точно его запомнил. И я прошел эту сертификацию у Полины. И после вот этой сертификации, как бы ты вроде там ничего нового не узнаешь, но у тебя какое-то мироощущение вот на тот период для меня складывается другое. То есть у меня сейчас, когда спрашивают по поводу всего, я говорю, ну как бы... Капить кофе, а вот это лучше не будет или хуже, да? Это просто какое-то подтверждение твоих знаний или какого-то внутреннего, знаешь, такого состояния обоснованности, правильности, калибровки, понимания. То есть еще Полина же, она такая фундаментальная, да, человек, она все рассказывает очень правильно, как должно быть, а не как там, не знаешь, говорили там, закинь и нормально.
Да, да, да.
Я говорю, Полин, ну я там жарю, вот фильтр там 13... Как 13 подка? Нет, вот, 8 до 12. Я говорю, ну вот водой какой водой? Я говорю, ну вот вода, у меня нормально там 150 или нет? Я говорю, ну какие 150? Ну сколько? Подожди, если не 150 и плюс-минус 25, то... И вот она какие-то такие вещи говорит. До сих пор с ними общаемся частенько. И после этого у меня курс, у меня было уже какое-то такое внутреннее, облегчение, то есть я выдохнул.
Может, это уверенность, да?
Да, да, да. Наверное, в тот момент мне это больше всего надо было.
Ага.
и понимание вот объективности во всем том, что я делаю. И после этого я еще больше кофе пить стал. Каждый день, где бы мы ни были, у кого бы ни были, я вот когда езжу куда-то, не беру свой кофе, но только если в подарок. Я наоборот везде там пью кофе, чтобы, ну, что-то понимать. Куда мы приезжаем, в какие-нибудь другие страны, я там заварю тот местный кофе и так далее. И вот это такой багаж знаний, как мне тогда казалось, да, вот на архив, к которому я часто возвращаюсь даже. Если помню, в первый эспрессо свой, да, от Азамата, у меня сохранился. Что-то мы задержались, да, Наду? Или нет?
Нет, давай.